Радио «Свобода. Экономическая среда». У микрофона Сергей Сининский. Здравствуйте. Для России даже стагнация в экономике пока лишь мечта о свете в конце туннеля, отмечает Сергей Алексашенко, в прошлом заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России, ныне научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс. Тогда как на ближайшие 8-10 лет, по его мнению, именно стагнация или годовой рост экономики темпами близкими к нулю пока остается наиболее вероятным сценарием. Сергей Алексашенко – гость нашей программы сегодня. Спад годовой инфляции в России остановился впервые за период с сентября прошлого года. В апреле, как следует из представленных в четверг данных Росстата, она осталась на уровне марта – 7,3%. До этого же годовой рост потребительских цен в стране непрерывно замедлялся в течение 8 месяцев подряд. Остановка может означать, что эффект высокой базы соответствующих месяцев прошлого года, ставший главным фактором резкого снижения темпов роста цен в стране почти вдвое, начиная с ноября, теперь близок к исчерпанию, а продолжающийся в этих условиях спад внутреннего спроса лишь отдаляет завершение нынешнего спада во всей экономике. Более того, последняя по времени подробная статистика за три первых месяца года как по обороту розничной торговли, так и по инвестициям компаний в собственное развитие не дает, по сути, никаких оснований полагать, что внутренний спрос в стране хоть как-то начинает восстанавливаться. А на долю частного потребления и внутренних инвестиций приходится более 70% общего объема российской экономики. Тем не менее, самый эффект базы прошлого года, либо очень высокой, как в случае с инфляцией, либо очень низкой, как с розничной торговлей или инвестициями, будет неизбежно проявляться в ближайшие месяцы, а значит и очередные макроэкономические показатели ближе к осени, то есть как раз к очередным парламентским выборам, чисто арифметически могут выглядеть и вполне неплохо по сравнению с прошлогодними. Сергей Алексашенко.
Статистика – вещь специфическая, есть ложь, большая ложь и статистика. Но, к сожалению, никому из нас не дано возможности изменить ее правила. Поэтому как считается, так считается. И, конечно, эффект базы в статистике играет большую роль. И в конечном итоге все статистические показатели строятся по отношению к прошлому году. Конечно, внешне можно говорить, что да, смотрите, у нас в 2015 году спад был минус 3,7% ВВП, а в этом году будет, ну, предположим, там минус 1,2%. Но это же лучше. В принципе, конечно, лучше упасть на 1,2, чем на 3,7, но нужно говорить о том, что это падение. И падение продолжается. Там было 3,7 плюс 1,2, и вот уже 5. А на следующий год будет 0,8 падения. Ну, это же еще лучше. А потом 0,7, а потом 0,6. И, в общем, конечно, можно всегда говорить, что темпы нашего падения все замедляются, замедляются и замедляются, но мне кажется, что для оценки экономической ситуации в России есть четкое понимание. Либо экономика падает, либо она растет. А дальше она растет либо быстрее, чем мировая экономика, это означает, что мы как-то догоняем развитые страны, или она растет медленнее, чем мировая экономика, это означает, что наше отставание только увеличивается. Поэтому вот все эти игры в статистику, ну, на мой взгляд, они большого интереса не представляют. Хотя, конечно, в политических целях и перед выборами разговор о том, что у нас опять свет в конце тоннеля, что мы в очередной раз оттолкнемся от дна, что там пик кризиса уже пройден, конечно, мы услышим не один раз.
И в Соединенных Штатах, и в странах еврозоны, и в Японии для ускорения экономического роста финансовые власти широко использовали и продолжают, кроме США, где она уже завершена, политику так называемого количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования экономики. Они могут себе это позволить. Во всех трех регионах либо минимальная инфляция, либо и вовсе дефляция. И ее ускорение до целевых уровней, примерно 2% в год, является одной из ключевых задач политики количественного смягчения. В России, наоборот, инфляция остается высокой, и потому подобные меры финансового стимулирования могли бы лишь вновь ее ускорить. Это, в частности, один из главных аргументов Центрального банка России против ускоренного повышения процентных ставок. Базовая ставка банка остается неизменной – 11% годовых с августа прошлого года. По идее, снижение ставок Центрального банка должно в итоге привести к удешевлению кредитования в экономике, а значит, стимулировать экономический рост.
Смотрите, для вас лично, для любого гражданина нашей страны, сколько составляет там ставка 11%, 15% или 5%, ну, по большому счету, все равно, если мы не можем пойти в Центральный банк и занять деньги по этой ставке. А каким-то банкам, ну, например, там, Внешэкономбанку, Центральный банк дает кредит под 2%. Агентству по страхованию вкладов он дает под 0,5%. Банкам, которые занимаются проектным финансированием, дает под 5%. Вот остальным банкам, которые приходят к нему на кредитный аукцион, он дает, не знаю, там, под 11%. Поэтому ставка, она по большому счету, вот действительно в денежной политике играет роль, когда по этой ставке деньги выдаются, и кто-то их получает. В России сложилась такая ситуация последние уже где-то больше года, 5 кварталов, что банки постепенно сокращают свою зависимость от кредитов Центрального банка и их погашают. То есть можно спорить, то ли Центральный банк это делает осознанно, то ли коммерческие банки сами возвращают деньги, потому что им деньги не нужны по такой высокой цене. Но мне кажется, что вообще роль ставки вот чисто для денежной политики, она резко снизилась. Потому что банки не берут в кредит у ЦБ, а поэтому какой размер ставки, для них это не очень важно. То есть даже если Центральный банк сделает сегодня ставку 20%, то это не означает, что банкам станет резко хуже. Но я считаю, что Центральный банк упускает моменты, Центральный банк допускает большую ошибку, потому что помимо такого денежного эффекта, есть еще эффект ожиданий, то, что называется словесная политика и формирование инфляционных ожиданий. Удерживая ставку на высоком уровне, Центральный банк говорит всей стране, что мы боимся высокой инфляции. И тем самым он поддерживает высокие инфляционные ожидания. На мой взгляд, там никто сегодня не говорит, там, ну, по крайней мере, из таких здравомыслящих экономистов, что нужно снижать ставку, не знаю, там, в два раза, предположим. Но снизить ставку на 0,5%, на 0,25%, даже на 1%, при том, что инфляция вот текущая составляет там 7,3%, а если взять апрельскую 0,4% и умножить на 12 месяцев, ну, то вообще там инфляция 5%. То есть, конечно, я считаю, что здесь, с точки зрения формирования инфляционных ожиданий, Центральный банк явно посылает неверный сигнал в экономику.
Сам факт того, что коммерческие банки России все меньше зависят от кредитов Центрального банка, о чем вы только что сказали, а также недалекая перспектива того, что объемы их собственных счетов в Центральном банке могут и вовсе превысить их накопленный долг по кредитам перед ним. О чем свидетельствует? О том, что денег у коммерческих банков вполне хватает, но давать их, условно говоря, некому. Из-за кризиса качественных заемщиков осталось не так много. Или о том, что новых кредитов заемщики не берут именно потому, что они остаются слишком дорогими, что связано в том числе и с высокими ставками Центрального банка. Или же и о том, и о другом.
Вы знаете, здесь и. Очевидно, что и денег в экономике хватает, и то, что банки возвращают деньги, означает, что они не нужны. С другой стороны, ставки находятся на достаточно высоком уровне, и, конечно, в условиях экономического продолжающегося спада желание брать кредиты возникает далеко не у многих предприятий. Ведь мы говорим, спад экономики, ну, где-то в районе 1% плюс-минус 0,2% будет в этом году. Но вот если из этого 1% вычесть сырьевые отрасли, которые растут, вычесть сельское хозяйство, которое растет, вычесть военно-промышленный комплекс, который растет, то вот остальные, что называется, гражданские отрасли, работающие на экономику, покажут там спад, не знаю, 3%. И если посмотреть на статистику промышленности, то есть многие подотрасли производства отдельных видов продукции, которые падают и на 10, и на 15, и на 20%. И, конечно, говорить о том, что здесь нужно брать больше кредитов, но это неправда. Это так не бывает. Если объем жилищного строительства снизились на 15% по отношению к прошлому году, то это означает, что и спрос на кредиты, как на ипотечные со стороны населения, так и для девелоперов, он снижается. Если продажи автомобилей за 2 года снизились в 2 раза, то понятно, что спрос на кредиты со стороны населения, в первую очередь, на покупку автомобилей резко снизился. Поэтому я бы вот сказал еще раз, что и денег хватает, заемщиков мало, никто не растет. И с другой стороны, кредиты дорогие, и население там не готово при такой инфляции и при таких процентных ставках, там 13% до 12% ипотеку брать на 30 лет вперед.
В преддверии очередных парламентских выборов в России этой осенью, по крайней мере по опыту предшествующих выборов, весьма вероятен разовый всплеск бюджетных расходов, будь то на индексацию пенсий или зарплат бюджетникам. Пока никто даже предположить не берется, каким он может быть. Но по вашим представлениям, в какой мере такой вброс денег в экономику, если он состоится, может реально повлиять как на объемы частного потребления через розничную торговлю, так и на текущие темпы инфляции? Ведь одни социологические опросы последних месяцев показывают, что люди сегодня по максимуму стремятся экономить, тогда как другие опросы, что они наоборот готовы или же просто вынуждены тратить дополнительные доходы, появись они у них.
Вы знаете, я считаю, что на сегодня у российского правительства нет желания осуществлять какой-то массированный вброс денег и там покупать в кавычках голоса избирателей. И это связано с тем, что позиция Минфина достаточно жесткая. У бюджета сегодня нет денег, и тратить их мы не будем. Увеличивать дефицит мы не будем. Эта политика поддерживается российским президентом. Поэтому, честно говоря, я считаю, что такой массированной накачки деньгами экономики не будет. И все разговоры, которые идут, они ограничиваются, не знаю, там, условно говоря, там 100 миллиардов рублей, что достаточно незначительная сумма с точки зрения и доходов населения, и розничного товарооборота. И я думаю, что вот если такого масштаба пройдет выплата, ну, например, там единоразовая выплата пенсионерам, там дополнительная премия бюджетникам или что-то еще, то с точки зрения потребительского спроса эффект будет там 0,2-0,3%, может быть 0,5% роста в течение одного месяца. А на инфляцию, я думаю, что это вообще не повлияет, потому что это будет разовый всплеск, условно говоря, в августе выплатит, а в сентябре не выплатит. Поэтому большого инфляционного эффекта я от этого не ожидаю.
В России резко замедлился спад объемов импорта. Скажем, в марте он сократился на 17% к уровню марта прошлого года, тогда как еще несколько месяцев назад темпы этого спада составляли 35-40%. О чем это говорит? О том, что внутренний спрос в стране на импорт подает некие признаки стабилизации? Или о том, что импортозамещение, каким бы оно ни было, исчерпало свои возможности при нынешнем состоянии российской экономики?
Я бы сказал так, что это свидетельствует и не о том, и не о другом. Если в прошлом году импорт упал на 35%, а в этом году он еще упал на 15%, то никакой стабилизации спроса на импорт речи не идет. То есть в сумме импорт упал на 45%. Поэтому, конечно, спрос на импорт продолжает снижаться. Это говорит только о том, что и частное потребление, инвестиционный спрос находится в минусе. То есть не растут, и на импорт спроса нет. Говорить об импортозамещении, ну, вообще, по-моему, достаточно смешно. Росстат начал публиковать первую статистику успехов в кавычках импортозамещения, и понятно, что особо похвастаться нечем, за исключением там производства сырного продукта уже, который всем навяз в зубах, который состоит из пальмового масла и не совсем животных сыров. Производство мяса птицы или производство свинины росло и до введения российских контрсанкций, продолжает расти и сейчас. А производство рыбы в прошлом году упало на 20% по сравнению с 2014 годом, потому что оказывается, что это тоже высокотехнологичный бизнес, а не просто так там в пруд спустил карпов, они тебе выросли. Поэтому особых успехов в импортозамещении нет, и вот эти данные о том, что объем импорта снижается, говорят только о том, что спрос в экономике продолжает сокращаться.
Еще весной прошлого года многие экономисты заговорили о возможности наступления продолжительной стагнации в экономике России, то есть близкого к нулю ее роста в течение целого ряда лет. В отличие, скажем, от двух предыдущих кризисов 1998 и 2008 годов, когда за глубоким спадом последовало быстрое восстановление. И вот прошел год после таких прогнозов. По вашим представлениям, сколь актуальными они остаются сегодня?
Я интуитивно считаю, что на перспективу 7-8-10 лет сценарий стагнации около нулевых темпов роста, чуть больше, чуть меньше, для российской экономики по-прежнему остается наиболее вероятным и наиболее актуальным. Но проблема состоит в другом, что пока что экономика продолжает снижаться, и на нулевые темпы роста она не выходит. У нас пока стагнация это остается такой вот мечтой о свете в конце тоннеля. Ведь нам там Минэкономики в своем последнем прогнозе обещает только в третьем квартале, что у нас будет нулевой спад, а в четвертом квартале, может быть, начнется рост. Но пока что этого роста не видно и не видно стагнации. Пока стагнация вот как ноль – это наша мечта. Пока ситуация гораздо хуже, и поэтому я бы сказал так, что в принципе сценарий стагнации он остается наиболее вероятным. Я пока всерьез, за исключением таких вот проправительственных прогнозистов, не слышал никаких других аргументов. Но пока это для нас остается желаемым, а не действительным.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Американского исследовательского института Брукингс Сергей Алексашенко, в 90-е годы заместитель министра финансов, а также первый заместитель председателя Центрального банка России. Радио «Свобода. Экономическая среда».